Моя тема сегодня – последние дни апостола Павла. Но у нас является вопрос, какое же отношение эта тема, то есть последние дни апостола Павла, имеет к нашей теперешней четверговой теме о Тимофее, верном сподвижнике апостола Павла, имеет большое отношение, потому что о последних днях апостола Павла мы узнаем именно из писем апостола к Тимофею, которых, как известно, было два, то есть первое и второе послание апостола Павла к Тимофею. Мы прочтем сегодня из второго послания к Тимофею, 4 глава, 6 стиха. Вот что пишет апостол Павел. «Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, день оный». Дорогие мои братья и сестры, слова, которые мы сейчас прочитали, говорят нам о том, что второе послание апостола Павла к Тимофею является его последним посланием. Последним письмом из многих писем, которые он писал церквам и отдельным труженикам на ниве Божьей того времени, писал свои письма по разным поводам, по разным причинам. А вот письма послания к Тимофею являются последними среди всех им написанных писем или посланий. Мы иногда говорим, как жаль, что мы не знаем последних дней апостола Павла. И как мы бы хотели знать, как протекали его последние дни. И мы очень хотим знать, какое дело для Христа, для церкви Его, было последним у апостола Павла. Я уверен, что на эти вопросы мало кто из присутствующих в этом молитвенном доме сможет дать ответ. Как протекали последние дни апостола Павла на этой земле? И какое дело для Христа было его последним делом? Так вот, мы сегодня увидим именно из письма к Тимофею, как его последние дни протекали, и каково его было последнее дело, последнее служение для нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа. Если, братья и сестры, на вопрос о последних днях апостола Павла очень часто дается ответ, что мы не знаем, история христианства не говорит об этом. Только говорят о том, что Нерон, кесарь, римский император, приговорил его к смерти через отсечение головы мечом, и что апостол Павел так закончил свое земное странствование. Ему была отсечена голова. Так нам говорят историки христианства о конце жизни и служения апостола Павла. Но говорить, что мы не имеем других сведений о последних днях апостола Павла, это значит забывать о письмах апостола Павла к Тимофею. Кто этого не забывает, и кто заглядывает в эти два письма, тот обязательно будет знать о последних днях апостола Павла. Что же мы узнаем из писем к Тимофею о последних днях апостола и о последнем служении апостола Павла? Что мы узнаем, братья и сестры? Орел Христа, каковым поистине был этот великий служитель апостол Павел, он поднимался высоко в своей христианской жизни и в своем служении нашему Спасителю. Вот этот орел Христа снова очутился в клетке, то есть лишился свободы. И из этой клетки он больше уже не вышел, братья и сестры, не вышел. Что он делал, находясь в этой клетке? Вы хотите знать, что он там делал, братья и сестры? В этой последней своей клетке он много молился. Мы знаем слова, что для Слова Божьего нет уз, то есть преград и препятствий для Слова Божьего. Но это же мы можем сказать относительно молитвы, что для молитвы не существует никаких преград, братья и сестры. Никаких преград. Молиться можно буквально везде. Буквально. В самых неблагоприятных обстоятельствах жизни молиться можно. Другое дело, может быть, не всегда возможно совершать при любых обстоятельствах. А молиться можно всегда и везде. Было бы только желание сердца поднимать взоры к небесам и соединяться с Господом нашим путем молитвы. Апостол Павел молился. Молился в своей клетке за многих. Это было чудное служение его, самое последнее время его жизни на земле. Но среди молитв со многих он особенно молился за Тимофея, братья и сестры, за Тимофея, о котором мы с вами в настоящее время ведем беседы наши. Вот он что пишет им из своей клетки этому великому тоже служителю Христа, Тимофею. «Непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Слышите, братья и сестры? Он вспоминает днем и ночью в своих молитвах Тимофея наряду со многими другими. И вот в этом же письме последнем, обращенном к Тимофею, апостол Павел вспоминает день своего прощания с этим своим сподвижником и сотрудником в деле Господнем, с Тимофеем. Мы, может быть, читая эти письма апостол Павла к Тимофею, никогда не обратили внимания на то, как прощался апостол Павел с Тимофеем, когда его ожидала эта клетка, как он прощался. А апостол Павел пишет об этом. Правда, он из этой клетки Тимофею пишет, чтобы он скорее пришел к нему, к апостолу. Но пришел ли Тимофей? Успел ли он прийти к апостолу? Этого мы не видим. Просьбу апостола Павла к Тимофею прийти как можно скорее мы имеем. А исполнить смог ли эту просьбу Тимофей, мы не знаем. Значит, о новой встрече апостола Павла с Тимофеем в эти последние, самые последние дни его жизни нам ничего не известно. Но каково было прощание, последнее общение апостола Павла с Тимофеем, вот об этом в этом письме к Тимофею апостол Павел пишет. Мы читаем его слова. «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, братья и сестры». Немного слов, но как они нам рисуют картину прощания апостола Павла с своим любимым, дорогим и верным другом Тимофеем. Он вспоминает о слезах Тимофея. Значит, мы узнаем сегодня, что апостол Павел, когда прощался с Тимофеем, видел этого друга своего плачущим. Плачущим. Слезы текли по ланитам Тимофея. Может быть, он предчувствовал, что последний раз видит великого апостола перед собою, что встречи с ним больше не произойдет. Но если плакал Тимофей, то плакал и апостол Павел. Действительно чудесная картина. Слезы на глазах апостола, слезы на глазах Тимофея. Мы из этого послания Тимофею узнаем, братья и сестры, что апостол Павел в самые последние дни своей земной жизни переживал глубокую печаль. Тот, который посланник Филиппийцам написал слова, нам известные: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Он переживает в эти последние дни своей жизни глубокую печаль. Почему, дорогие мои? Мы об этом тоже с вами должны знать. Печаль эта слышится в словах апостола, который он Тимофею пишет. Прошу вашего внимания, какие это слова, которые говорят о печали глубокой апостола Павла. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня». «Ты знаешь, что все осийские оставили меня». «В числе их Фигел и Гермоген». «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». «Крискент пошел в Галатию, Тит в Далматию, Тихика я послал в Эфес». Это уже сам апостол Павел его послал. Остальные ушли, помимо желания апостола Павла. Дальше пишет апостол Павел: «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили».
да не вменится им. Разве вы не слышите, братья и сестры, дорогие, как пропитаны эти слова апостола Павла действительно печалью? Если бы он не особенно переживал, что его и ассирийцы оставили, и друзья в Риме оставили, да еще в такой критический момент, когда он должен был предстать пред судом Нерона, если бы он не прибавил этих слов, да не вменится им, можно было бы думать, что апостол Павел спокойно относится к тому, что один за другим поворачивает ему свои спины. Но вот эти слова «да не вменится им» говорит о том, что он переживал большую скорбь. Вот теряя этих дорогих людей, которые все время стремились быть с ним, не оставлять его. А тут такой тяжелый момент в его жизни, покинули. Ушли, кто куда. Но, братья и сестры, во всех этих трудных переживаниях, во всех этих тяжелых разлуках, в такое для него трудное время, взор апостола Павла был всегда устремлен на Христа. И в этом для нас большой урок, дорогие мои, чтобы мы с вами не надеялись ни на какую человеческую дружбу. Мы знаем, как изменчива дружба на земле, когда самые дружеские связи рвутся, либо потому, что друзья охладели друг другу, либо потому, что обстоятельства жизни их бросают в противоположные стороны. И остаются друзья одинокими, не имеющие возможности иметь общение. Но какова бы ни была причина расхождения друзей, даже и сочетавшихся мужей и жен, безразлично, утрата дорогого человека всегда бывает невыносимо тяжелой. А апостол Павел сегодня нам говорит: я претерпел много измен со стороны близких мне людей, о которых я думал, что они пойдут со мною, куда бы я сам не пошел бы, и вдруг они не пошли до конца со мною. С вами произойдет это же самое. Не уповайте на человеческие обещания, на человеческую привязанность, дружбу, а вот поступите так, как я во всех этих утратах поступал. А как, братья и сестры? Он пишет Тимофею: Господь же предстал мне и укрепил меня. Что это значит, братья и сестры? Это значит, что когда исчезал кто-то из дорогих сердцу апостола Павла людей, представал пред ним Христос. На опустевшее место тут же вставал Христос. Он так и говорит: Господь мне предстал. То есть предстал предо мною. И, взирая на него, я укреплялся, говорит апостол Павел. Какой чудесный для нас совет, наставление, братья и сестры. Может быть, в этом молитвенном доме есть душа, которая покинута тем, на кого возлагала в этой земной жизни свои надежды. Ушел этот человек от тебя. Как ушел? Через смерть? Через могилу? Или через охлаждение к тебе? ты остался, или ты осталась вот в одиночестве. Ах, если бы представал всегда Христос в такие минуты утраты перед нами, мы укреплялись бы, дорогие мои. Когда видишь Христа, то имеешь полноту. Полноту радости, полноту бодрости духа. Как о Моисее мы читаем в послании к Евреям. Видя невидимого, он был тверд. Видя невидимого Бога, он был твердым, он был смелым, он был бодрым и радостным. Вот то же самое испытывал апостол Павел. Люди его покидали, все меня оставили, все. Господь же предстал мне и укрепил меня, говорит он нам. Дорогие мои, будем всегда видеть Христа пред собою, его чудный лик, его чудный образ, и мы быстро будем успокаиваться от своей утраты. Христос нам заменит всех самых лучших друзей. Поверьте, братья и сестры, Он заменит нам любого человека. И с Ним действительно хорошо. С Ним счастье наше в полноте. Никакой человек нам не даст того, что дает Господь Иисус Христос. И вот этому Тимофею апостол Павел в своем письме или послании дает драгоценный совет, а вместе с Тимофеем и всем нам, слушающим сегодня здесь, помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Какой драгоценный совет, братья и сестры, дает этот служитель Божий из клетки своей, где он многое потерял, и притом оставлен всеми, он Тимофею пишет: помни Господа Иисуса Христа, его не забывай никогда, его только не потеряй из вида. Все остальное ничто в этом мире, только не потеряй Христа, не упусти его из вида, помни его всегда. Причем он говорит воскресшего, это значит вечно живого Христа, который как живой с тобою во всякое время, во всякий час, во всякую минуту твоей жизни. Вот его помни, вот на него смотри, вот не дай стать между тобою, твоим сердцем, Тимофей, хочет сказать апостол Павел ему, не дай стать между твоим сердцем и Христом, воскресшим, живым Христом, никому и ничему. Ни живая душа пусть не встанет между нами и Христом. Никакой угодно драгоценнейший предмет этого мира, самое, может быть, великое сокровище, пусть не встанет средостением между нами и Христом Иисусом. Какой великий совет дает в последние свои дни апостол Павел Тимофею. И вот, говоря о последних днях апостола Павла, надо сказать нам, что в эти последние дни явственно стояла перед глазами апостола Павла смерть, смерть, братья и сестры, смерть перед каждым человеком нет-нет и является. В минуту опасности, которая грозила смертью, мы смотрим ей в глаза, дорогие мои, правда? Смерть часто стоит перед нашими глазами, но так явственно никогда смерть не стояла пред очами апостола Павла. Вот мы с вами в прошлый четверг говорили о том, как апостол Павел, желая научить Тимофея заботе о всех церквах, желая научить его правильному служению своему Господу, апостол Павел взял его с собою, хотя он был такой молодой, около 20 лет только, апостол Павел берет его с собою в свое второе миссионерское путешествие. И вот этот путь второго миссионерского путешествия Тимофей, этот юноша, проходит с великим служителем Христа, апостолом Павлом. Он попадает вместе с ним вот в Европу, из Азии в Европу, Филиппы, оттуда в Фессалоники, дальше в Афины, в Коринф и так дальше, и так дальше. Дорогие мои, апостол Павел полон жизни, когда он вместе с Силой и Тимофеем совершает это путешествие. А тут совсем другое дело. Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Но, дорогие мы, не будем смотреть на эти слова апостола Павла, как на какой-то траурный марш, который должен закончить его жизнь и служение. Не думайте, что здесь какая-то нотка уныния сквозит в словах апостола Павла. Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Так можно подумать, если не прочитать дальнейших слов апостола Павла. И вот эти дальнейшие слова говорят нам о том, что апостол Павел смерти не боится, дорогие мои, не боится. Он готов умереть. Откуда мы это видим? Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный. Дорогие мои братья и сестры, апостол Павел, хотя явственно видит смерть пред собою и не ожидает помилования себе, но он смотрит не на смерть, а смотрит дальше, на венец, который у Христа в руках, приготовленный для него, служителя его, который даст мне Господь, праведный судья. Вот что видит пред собой апостол Павел. Венец в руках Христа. Для него, для его чела, апостол Павла чела, приготовленный. Он не боится смерти, нет. Мы видим, что в последние дни, хотя явственно смерть уже стоит перед ним, он полон веры, упования на Господа, видит этот сияющий венец, и поэтому ничуть не унывает, дорогие мои. Ах, если бы мы с вами тоже, когда только смерть предстает перед нами, во время ли тяжелой болезни, когда естественно смерть ожидать, во время какой-нибудь катастрофы, может быть, которых так много в нашей жизни, братья и сестры, или по возрасту. Я вчера одну старушку, совершенно мне незнакомую, встретил, так взглянул на ее лицо и вдруг прочитал на ее лице, что она очень старая, очень старая. И подумал, как немного осталось ей жизни. Хотя я и сам-то не молодой, братья и сестры, и тоже могу сказать, может быть, и мне немного осталось жизни, но все-таки уж она очень старая. Так вот, дорогие мои, в нашем собрании есть немало таких пожилых, много старше меня. Я знаю, что здесь есть и 90 лет, и даже больше лет. Конечно, естественно, что эти братья и сестры, столь пожилые, должны видеть явственно кончину свою пред глазами. Но, дорогие мои, зная, что смерть подкарауливает каждого, и молодого, и средних лет, и пожилого, и совсем старого, как я вам привожу эту старушку, будем не на смерть смотреть, а дальше на Иисуса Христа, источник жизни, на того, кто ждет нас на том берегу реки Иордана, который мы все будем переплывать, все, кто когда, но все будем переплывать, а на том берегу стоит Христос. И если мы с вами были служителями Его, то будем видеть и для нас приготовленные венцы, сияющие венцы, как видел этот чудный, благословенный служитель Христа. Свой венец в руках Христа. Так хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы видели Христа и Иисуса, а не фигуру, как изображается смерть, костлявую с косой в руках, так и изображает смерть. Пусть наш внутренний взор видит Христа, полного славы, полного любви, о которой мы сегодня слышали перед молитвой, нас искупившего, нас омывшего своей кровью, нас ожидающего в обители свои, которые Он сам для нас приготовил. Вот последние дни апостола Павла. Но теперь нам хочется знать, в чем же заключалось последнее дело, последнее служение апостола Павла, братья и сестры. В чем оно заключалось, скажите? Я сказал отчасти уже, что он молился там, где он находился, молился за своих братьев и сестер, за церкви, за служителей Господних, и особенно день и ночь молился за Тимофея, который должен будет принять его служение великое, служение апостола Павла, преемником апостола Павла. Безусловно, самим апостолом был избран этот Тимофей, то есть в смысле заботы о всех тогдашних церквах. И вот, дорогие мои, это дело одно, моление, молитвы. А еще какое дело, последнее он совершил. Вот мы узнаем об этом его последнем деле, последнем служении из этих писем его к Тимофею. Что же было его последним делом? Слушайте, братья и сестры, последним делом апостола Павла было устройство церкви. Устройство церкви. Создание церкви и устройство церкви – это две вещи разные, дорогие мои. Создание церкви – это дело самого Христа. И где бы сейчас ни возникла церковь другая, новая, маленькая ли, большая ли, это дело Христа. Он привлекает души человеческие к себе, как сильный магнит божественный. И люди, соединяющиеся с Ним, источником жизни, делаются новой тварью и составляют потом церковь. Создание церкви всегда было, есть и будет делом самого Христа. Он говорит, я создам церковь мою. Но устройство церкви, братья и сестры, он поручил своим апостолам. Нигде вы не найдете, чтобы Христос говорил об устройстве церкви, как она должна быть устроена. Это дело устройства церкви, повторяю, он поручил своим апостолам, и особенно апостолу Павлу. И вот в своих последних письмах, посланиях Тимофею и Титу, апостол Павел завещевает христианству устройство церкви на земле. Вот подойдите с этой стороны к посланиям апостола Павла к Тимофею, а также к Титу, о чем мы тоже еще поговорим в дальнейшем. И вы убедитесь, братья и сестры, как апостол Павел самые последние дни, когда он взялся за это письмо, за это послание к Тимофею, рисует картину, как должна быть устроена церковь Иисуса Христа. И так, как он указал Тимофею, так это соблюдается в отношении устройства церкви во всех евангельских церквах, братья и сестры. Я не говорю о католических, я не говорю о православных церквах. Там есть некоторое отхождение от того, что мы читаем в послании апостола Павла к Тимофею. Но мы стремимся точно придерживаться того, что указывает апостол Павел Тимофею в отношении устройства церкви. Вот это дело устройства церкви, дело очень великое, дорогие мои, и оно-то и является последним, самым последним делом апостола Павла. После этого наступает уже смерть. Для него меч римского воина отрубает ему голову, и кончается его служение на этой земле. Каковы же указания, дорогие мои? Вот апостола Павла в его самых последних письмах, письмах Тимофея в отношении церкви Христа Иисуса на земле. Какой-то важный вопрос, дорогие мои. Прежде всего, апостол Павел для благоустройства каждой поместной церкви считает необходимым поставление в ней пресвитеров, а это то же самое, что и епископов, потому что в его этих последних письмах речь идет и о пресвитерах, и об епископах. Но будем знать, братья и сестры, что мы считаем и будем считать пресвитеров и епископов как нечто одно и то же. А затем диаконов. Это апостол Павел в последние самые дни пишет Тимофею о поставлении пресвитеров и диаконов во всех церквах. И подробно говорит, какими качествами они должны обладать, эти вот служители Господни, пресвитеры и диаконы. И вот на основании именно этих указаний Евангелия о поставлении в церквах пресвитеров и диаконов, все наши церкви без исключения стремятся к тому, чтобы служители эти Господни, пресвитеры и диаконы, были на самой большой духовной высоте. Если в нашем молитвенном доме сегодня присутствуют пресвитера и диаконы своих церквей, и приехали к нам в гости сюда, и пришли на наше собрание, знайте, братья и сестры, что стремление наше должно быть, чтобы все вы, пресвитеры и диаконы, стояли на самой большой духовной высоте. Из послания апостола Павла Тимофея мы видим, какие вопросы волновали тогдашние церкви и как он советовал их решать. Слава Господу, что в отношении этого указания апостола Павла о пресвитерах и диаконах мы точны, мы послушны, дорогие мои. Мы стараемся выбирать в наших церквах таких пресвитеров и диаконов, о качествах которых нам говорит в своем последнем письме апостол Павел. Но, дорогие мои, а в отношении других вопросов, что говорит апостол Павел в последние дни своей жизни, в последних письмах своих? Вопросы, которые волновали тогдашние церкви, и о которых апостол Павел пишет в последние дни, в последних письмах, эти вопросы волнуют и наши сегодняшние церкви. Хотя 2000 лет прошло, а эти вопросы остаются все теми же нас волнующими, нас тревожащими, нас смущающими. И вы услышите, что это такие за перманентные, постоянные, тревожащие нас вопросы. Рассмотрим их, братья и сестры, и мы убедимся, что это так. Вот я приступаю к этим вопросам. В церквах апостольского времени большое место, прошу внимания, большое место занимал вопрос о законе и благодати. О законе и благодати. По всем церквам того времени, апостольского времени, ходили проповедники, которые учили что и в новозаветное время должно соблюдать законы, данные через Моисея. Вот в апостольское время по церквам ходили такие приверженцы ветхозаветного закона, хотя они и новозаветный закон признавали, но хотели соединить ветхозаветные и новозаветные законы и учили во всех церквах, где только они могли, где им был доступ открыт, учили, что к новозаветному закону надо прибавить кое-какие заповеди Ветхого Завета. И вот этот вопрос о законе и благодати сильно тревожил тогдашних верующих, дорогие мои, что особенно видно из послания Галатам. Галатам, прочитайте его, вы увидите, сколько апостол Павел пережил тревоги за галатийские церкви, но и в других церквах была та же печальная картина. Апостол Павел имел много столкновений с этими вот учителями ветхозаветного закона. Но, братья и сестры, а сегодня, что мы видим в церквах Христовых? И сегодня закон и благодать, вот этот вопрос о законе благодати, занимает и волнует многих верующих. Поверьте, братья и сестры, что и в нашей московской церкви не все дети Божьи, не все члены нашей церкви уяснили себе ясно вопрос о законе и благодати. И у них получается то же самое вот убеждение, что закон Христа хорошо, что его приняли, а все-таки надо и ветхозаветные постановления не забывать. И много учителей, которые сегодня в церквах Христовых несут это учение о прибавлении к благодати закона. Так что не умер этот вопрос, братья и сестры, нет. Теперь вопрос об отношении к государству рассматривался тоже в церквах апостольского времени. И апостол Павел, видя, как этот вопрос занимает детей Господних, чтобы знать, как поступать в отношении государства, он, апостол, давал четкие и ясные наставления и в отношении этого весьма важного вопроса для христианской жизни. Это мы видим из первого послания к Тимофею 2 главы и послания к Римлянам 13 главы. Дорогие мои, а разве сегодня потерял свое значение этот вопрос? Скажите, пожалуйста, дорогие мои, почему такое бурление и в нашем евангельско-баптистском братстве, и во многих других церквах все этот же самый вопрос? Не будем говорить, что он умер, этот вопрос. Теперь нечего им заниматься. Нет, дорогие мои, занимались, занимаемся и будем заниматься, потому что это не умирающий вопрос. Пока не придет Христос и не учредит свое вечное царство на земле, тогда дело будет другое. Сильно волновали и смущали верующих апостольских церквей различные лжеучения. Вы, когда читаете письма апостола Павла, в том числе его последние письма, вы видите, как он много говорит о лжеучениях и лжеучителях. Вот не только эти проповедники, которые хотели прибавить к благодати закон для спасения, но вот эти лжеучителя путешествовали по тогдашним церквам и сеяли эти вредные семена ложных учений, дорогие мои. Особенно вредным было учение так называемых гностиков. О, если бы вы знали, что творилось в церквах апостольского времени, когда начали свою работу эти лжеучителя, гностики. Они многое проповедовали, что не согласовывалось со Словом Божьим и с учением Евангелия. Но главное, вредное в их учении, это было оспаривание ими божественности нашего Господа Иисуса Христа. Гностики оспаривали равенство Христа Богу. Я беру наше время, наши сегодня, братья и сестры, и скажу, что во все почти церкви Христовы наших дней также врываются, я беру это выражение, потому что буквально так происходит, врываются в наши церкви самые различные ветры учений, ветры, дорогие мои, ложных учений, в том числе и учений, что Христос не равен Богу. Я никогда до последнего времени не думал, что в нашей дорогой московской церкви, среди вас, дорогие мои, вот сидящих и стоящих, вот тут, я уж не говорю о наших братьях, которые богословие изучают, я о вас говорю, что у вас, у многих такое понятие, что Христос все-таки ниже Бога, ниже, Он не равен Богу. Страшно сказать. Если он не равен Богу, если он не Бог, то отдать сердце тому, кто не Бог, да еще целиком отдать сердце, это будет идолопоклонством. Если бы мне доказали, что Иисус Христос, наш драгоценный Христос, не Бог, я бы не мог принадлежать целиком Ему. Я бы стал тогда искать, а где же истинный Бог? Я Ему хочу отдаться. А если Христос не Бог, зачем же я Ему буду полностью принадлежать? Я Христу принадлежу и хочу еще больше себя отдавать, потому что Он для меня истинный Бог, равный Богу. Иначе нельзя относиться ко Христу. А вот я повторяю, семена эти сеются тем и как. Это вопрос другой, дорогие мои. И вот сегодня задачей церкви является стоять на страже и твердо, непоколебимо держаться здравого учения, братья и сестры дорогие, здравого учения. Вот к этому стремился апостол Павел. Охранять церкви своего времени, своих дней от нездравого учения, от этих ветров ложных учений. И он призывает и нас стоять на страже здравого учения. Дал бы Господь, чтобы все пресвитера, все диаконы, все проповедники сами имели здравые понятия, здравые убеждения. И так учили бы и церкви, в которых они поставлены служителями. Ну и я хочу закончить чем? Опасность лаодикийского духовного состояния была всегда велика в Церкви Христа, как в дни апостолов, так и сегодня. Лаодикийское состояние. Когда сердце не холодное, не горячее, а теплое. Что так Христу неприятно. И он в Лаодикийской церкви пишет: «Извергну тебя из уст моих, если ты останешься в таком состоянии». Апостол Павел, братья и сестры, призывает Тимофея, вот в этом самом последнем письме к нему, призывает его быть добрым воином Иисуса Христа. Добрым воином Иисуса Христа. А добрый воин Христа никогда не может быть лаодикийцем, братья и сестры. Никогда не может быть теплым, не горячим, не холодным, а теплым. Воин добрый Христа никогда не может быть теплым, не может быть лаодикийцем. Быть добрым воином Христа значит иметь пламенное в любви ко Христу сердце. Пламенное, братья и сестры. Быть добрым воином Христа – это значит принадлежать всегда и целиком Господу нашему Иисусу Христу. А вот ладикийское состояние охватывало верующих в дни апостолов. Разве это не ладикийское состояние, когда апостол Павел пишет: «Все ищут своего». Он о верующих это пишет, дорогие мы, а не того, что угодно Иисусу Христу. Все ищут своего. Самолюбие, себялюбие, искание своего – это верный признак ладикийского состояния. Было уже в дни апостолов так, не говоря уже о том, что целая церковь Ладикии была охвачена этим духом теплоты, теплоты. А сегодня сколько охваченных этим духом печальным, ладикийским, теплым, детей Господних во всех наших церквах. В Московской церкви тоже немало этих ладикийцев. Не горячих, не холодных, а именно теплых, столь неприятных для Иисуса Христа. Многие, хотя в списках членов нашей церкви вы в таком состоянии находящиеся, пребываете и во всех других церквах. О, пусть Господь, как в то время, в дни апостолов, Христос избавлял искренних своих детей от этого ладикийского состояния. Они поднимались к Господу, загорались вблизи Него, делались Его добрыми воинами, пламенели духом, так и сегодня Господь спасает нас от ладикийского состояния. И кто находится в таком состоянии, взывай к Господу, и Он приблизит тебя к себе, брат мой, сестра моя, и ты около Него согрейся и не загоришься, и сделайся пламенеющим христианином, пламенеющей христианкой. Да поможет нам в этом всем Господь. Аминь.